Ярослав Шимов познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Подготовка акции за честные выборы 4 февраля. Реакция на решение Европейского Союза ввести санкции против Ирана. Предстоящее выступление президента США Барака Обамы с посланием о положении в стране. Рассмотрение Верховным судом России жалобы на приговор по делу об убийстве болельщика Егора Свиридова. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом части нашей программы. Новое российское общественное движение «За честные выборы», собирающееся провести в Москве 4 февраля массовое шествие, планирует еще одну акцию 26 февраля, если власть не выполнит их требования, касающиеся отмены результатов парламентских выборов и назначения новой даты голосования. Такое решение принято сегодня по итогам заседания оргкомитета «За честные выборы». Для участия в акции приглашают кандидатов в президенты, включая Григория Явлинского, которые поддержали требования Болотной и Сахарова. Им предлагают выступить на митинге. Маршрут шествия, запланированного на 4 февраля с московскими властями, пока не согласован, рассказывает Любовь Чижова.
Оргкомитет шествия за честные выборы, которое намечено на 4 февраля, провел заседание, на котором его участники обсудили маршрут и дату акции, сценарий и порядок ее проведения, резолюцию и сбор средств. Одна из организаторов акции, Ольга Романова, заявила, что на проведение шествия и митинга уже собрано более миллиона рублей. На заседании решили, что требования, выдвинутые оппозицией на Болотной площади и на проспекте Сахарова, власть не выполнила. И если ничего не изменится после 4 февраля, решено провести еще одну акцию 26 февраля. Требования остаются прежними. Немедленное освобождение политзаключенных, отмена итогов сфальсифицированных выборов, отставка главы ЦИК Владимира Чурова, проведение новых честных выборов. Ранее планировалось, что шествие 4 февраля пройдет от Калужской площади по Садовому кольцу и Новому Арбату до Манежной площади, где состоится митинг. По словам одного из организаторов акции Сергея Пархоменко, пока московские власти этот маршрут не согласовали.
Среди прочих требований в предполагаемую резолюцию митинга внесено требование восстановления регистрации Явлинского. Что касается, будет ли меняться маршрут, ну, я не знаю, будет ли он меняться. Заявка подана. На сегодня нет никаких ответов официальных. От мэрии. Мэрия обязана либо принять эту заявку в соответствии с уведомительным характером, который утвержден в российском законодательстве, либо предложить нам какие-то свои соображения по поводу этого маршрута. Ничего этого до сих пор не сделано. Хотелось бы, чтобы эти соображения кто-нибудь нам изложил. В чем, собственно, дело? Кому что не нравится? Что не так в наших предложениях?
Российские гражданские активисты заявили о проведении 2 февраля, накануне намеченного шествия, самого массового флешмоба в истории современной России. Основная цель – проинформировать российских граждан о предстоящей акции. Об этом «Радио Свобода» рассказал один из организаторов флешмоба Игорь Тарасов.
Это будет первая акция массовая и вторая подобная. Поэтому я думаю, что надеюсь, что они будут не последними, и они будут нарастать. И вот эти одиночные пикеты, в отличие от там каких-то митингов, их сложно очень запретить, потому что никто не знает, кто где будет стоять. Понимаете? И опять же, человек постоял здесь 15 минут, потом переместился на другую станцию метро. То есть как-то свернуть все это дело и что-то противопоставить этой акции невозможно, потому что в Фейсбуке и ВКонтакте уже в сумме там 1000 человек. Эти 1000 человек, они все равно выйдут, они никуда не денутся.
Выступавший накануне в программе «Познер» на Первом канале бывший министр финансов Алексей Кудрин в очередной раз призвал власть прислушаться к требованиям оппозиции. Нужно реагировать на запросы общества. Они сегодня прозвучали более громко, и их не замечать нельзя, сказал Кудрин. Также бывший министр финансов полагает, что в политической жизни страны начинается новая эпоха. В эфире Первого канала Кудрин заявил, что не уверен в победе Владимира Путина в первом туре выборов и высказал мнение, что экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского пора освободить. На вопрос о том, считает ли он премьера Владимира Путина по-прежнему своим другом, экс-министр Кудрин ответил так.
На вопрос, могу ли я назвать его своим другом, я отвечу утвердительно. Мы очень много прошли вместе, 20 лет. В самых сложных ситуациях, и в том числе, когда переезжали в Москву, и когда я уходил из правительства. Но я бы опять же повторил, что мы не являемся вполне единомышленниками. Я сторонник либеральных и, может быть, таких более демократических взглядов. Считаю, что они недостаточно развиваются у нас в стране. Даже думаю, что это стало причиной вот некого напряжения, я бы даже сказал, политического кризиса, который мы ощущаем сейчас. Просто мы недооценивали роль политических институтов в обеспечении стабильности, в том числе реформ в экономике. Сегодня я пока не в чьей, скорее, команде, но мы договорились с Владимиром Владимировичем, и он попросил, и я, наоборот, считаю это правильным, что тогда, когда необходимы будут мои консультации в каких-то особых ситуациях или по каким-то законопроектам, я готов эти консультации предоставить.
Алексей Кудрин выступал на митинге 24 декабря на проспекте Сахарова. Не раз призывал оппозиционеров к диалогу с властью. О роли, отведенной Алексею Кудрину в процессе подготовки к шествию 4 февраля и президентским выборам, и о том, готов ли Владимир Путин договариваться с оппозицией, рассуждает политолог Центра Карнеги Николай Петров.
Мне кажется, Кудрин играет двоякую роль. С одной стороны, он больше года назад заявлял о том, что выборы должны быть более конкурентными, и из чего он исходил, понятно, он как хороший экономист прекрасно понимает, что правительство должно предпринять целый ряд шагов, которые может сделать только сильное правительство, только легитимное правительство, и поэтому ему с самого начала казалось правильным, чтобы в результате выборов легитимность власти повысилась, а не понизилась, как это произошло сейчас. И сейчас он выступает, рупором своего рода либерального оставшегося небольшого крыла правительственного и приправительственного и озвучивает сценарий, который, на мой взгляд, хотя, наверное, известен нашему национальному лидеру, но далеко не рассматривается им как основной. То есть это сейчас скорее такой маргинальный сценарий, один из многих, но далеко не приоритетный. Ситуация может измениться 4 февраля в ту или иную сторону, и очевидно, что Путин не будет до 4 февраля делать ничего, а дальше будет делать что-то в зависимости от того, как ситуация сложится, резко пойдут на убыль или, наоборот, сохранятся протесты. И вторая роль, которую тем самым играет Кудрин, это роль выгодная для Путина, это роль переговорщика переговоров, да, то есть как бы вроде что-то делается, какие-то ведутся разговоры, при этом ничего реально не происходит, и до 4 февраля, я думаю, происходить не будет. А что касается слов Кудрина о наступлении новой эпохи, то это, мне кажется, большой аванс. Новой эпохи пока нет. Та политическая реформа, которую приводит в пример Кудрин, это условная реформа, это некоторые не очень значительные шаги по некоторому изменению и иногда позитивному, а иногда и непозитивному изменению политической системы на длинную перспективу. Диалогом это назвать нельзя, и более того, мы видим, что одновременно с Кудриным, который говорит, что да, власть должна вступить в диалог, и как недавний высокопоставленный представитель власти, он рассматривается именно в качестве парламентера или возможного парламентера от власти, но власть в лице того же Путина ни в какой диалог вступать пока, по крайней мере, не собирается.
Это было мнение политолога Центра Карнеги Николая Петрова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Организаторы акции «За честные выборы» 4 февраля в Москве приглашают кандидатов в президенты, которые поддержали требования акции на Болотной и проспекте Сахарова, выступить на митинге. В подписных листах, поданных в поддержку движения Григория Явлинского кандидатом в президенты, после проверки вторичной выборки выявлено около 24% брака при допустимых 5%, сообщает секретарь Центральной избирательной комиссии. Ассоциация по защите прав избирателей «Голос» в среду запустит интернет-портал «Карта нарушений на выборах 2012 года». В России вспоминают жертв теракта в аэропорту Домодедово. Ровно год назад при взрыве, совершенном смертником, погибли 37 человек, еще 173 были ранены. Верховный суд России смягчил на 2 месяца приговор Аслану Черкесову, осужденному к 20 годам заключения за убийство болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Сегодня в 22 часа по московскому времени вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Вот некоторые темы этой программы. Это было давно, и все-таки этого никогда не было. Новая книга политолога Дэвида Саттера о коммунизме. «Этническая карта России. Осетины. Россияне в защиту права на здоровую окружающую среду». Центральной же темой сегодняшнего выпуска будет иранская нефть. Чем могут обернуться санкции ЕС для Тегерана в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Мы продолжаем программу «Время свободы», и в ней продолжаем говорить о теме, которую я анонсировал для программы Ирины Лагуниной, о санкциях, введенных Европейским Союзом в отношении Ирана. США приветствовали решение ЕС ввести санкции против Ирана, включающие прекращение закупок иранской нефти, в связи с отказом этой страны прекратить ядерные разработки, которые, как полагают западные страны, имеют тайные военные цели. Вашингтон обещает также расширить санкции в отношении Ирана. С подробностями Алан Давыдов.
Президент Барак Обама поддержал решение министров иностранных дел 27 стран Европейского Союза ввести эмбарго на экспорт нефти из Ирана. Обама заявил, что эти санкции еще раз продемонстрировали единство международного сообщества перед лицом серьезной угрозы, представляемой иранской ядерной программой. Обама пообещал новые санкции для оказания давления на Тегеран. В понедельник иранские законодатели в ответ на новые санкции повторили угрозы перекрыть Ормузский пролив, являющийся важнейшим каналом международного экспорта нефти. Ожидает ли нас тогда нефтяной кризис? Вопрос Марку Кацу, профессору-международнику университета Джорджа Мейсона в Виргинии. На мой взгляд, этого не произойдет. Вашингтон-Пост, например, указывает на признаки готовности Ирана отступить от угрозы перекрытия пролива. Ведь оно тогда станет поводом для немедленного конфликта с США. К тому же Иран сам нуждается в судоходстве через Ормузский пролив для экспорта своей нефти. Да и в эмбарго Евросоюза есть ряд лазеек, таких как действие ныне работающих контрактов импорта иранской нефти до 1 июля. И даже после этого Китай, крупный экспортер иранской нефти, продолжит покупать ее, хотя будет добиваться снижения ее цены. То есть фактически экспорт иранской нефти не прекратится. В США многие говорят о необходимости скорейшего нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана. Это возможно, как вы считаете? По-моему, это негодная идея. Она не даст ожидаемого эффекта. Иран рассредоточил и укрыл в горах объекты своей ядерной программы. Атака эту программу не похоронит, а только отсрочит, заставив Тегеран еще упорнее над ней работать. Так полагают некоторые представители американского правительства. Удар по Ирану также чреват большим сопутствующим ущербом. Если США и их союзники решатся на удар без одобрения Совета Безопасности ООН, это будет только на руку Ирану, ибо многие в мире будут осуждать за этот конфликт не Тегеран, а Вашингтон. И это будет оправданием для несоблюдения эмбарго. Сказал Марк Кац, профессор университета Джорджа Мейсона в Виргинии.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов, а мы продолжим эту же тему при обсуждении западной прессы. Сегодняшний обзор иностранной печати подготовила моя коллега Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентина.
Ну вот, как вы видели, мы подробно и последовательно освещаем введение западными странами эмбарго на импорт иранской нефти. Что пишут об этом в прессе?
Многие западные издания сообщают о принятом накануне в Брюсселе представителями стран Евросоюза решении ввести запрет на импорт иранской нефти, который начнет действовать с 1 июля. В то же время вступает в силу и аналогичное решение, принятое США. Газета «Гардиан» в этой связи публикует аналитический материал, посвященный возможным последствиям этих решений. Он начинается с утверждения, что Тегеран расценивает введение эмбарго как объявление войны. Цитирую. «В ответ на санкции иранскому чиновнику достаточно просто внести предложение закрыть Ормузский пролив, и мировые цены на нефть повысятся до $115 за баррель. Если пролив будет перекрыт на долгий срок, этого будет достаточно, чтобы затормозить восстановление глобальной экономики после рецессии». Конец цитаты. Автор статьи Джулиан Боргер считает, что США и их союзники не допустят такого развития событий и, вероятно, будут начаты военные действия для обеспечения поставок нефти из стран, расположенных в Персидском заливе, в основном из Ирака и Кувейта, через Ормузский пролив, который и может заблокировать Иран. Косвенно об этом свидетельствует и увеличение численности контингента американских войск. В настоящее время существующий для обеспечения безопасности в Персидском заливе 5-й флот военно-морских сил США насчитывает 15 тысяч военнослужащих, формирующих две армейских бригады и одну вертолетную эскадрилью. Противостоять этому флоту может и Иран. Автор статьи в «Гардиан» приводит информацию о том, какое вооружение страна имеет в своем распоряжении. Цитирую. «Иранские вооруженные силы в сравнении проигрывают, но они достаточно сильны, чтобы нанести серьезный ущерб коммерческим грузовым судам. Речь идет о 3 подводных лодках российского производства, способных передвигаться практически бесшумно и, как полагают эксперты, размещать мины. Иран также имеет флот относительно небольших подводных лодок и кораблей, оснащенных ракетами для противодействия на море и имеющих защиту от обнаружения радаром». К этому стоит добавить, что иранская армия традиционно использует смертников. Конец цитаты. Все это вооружение может использоваться для ведения асимметричной войны, как она названа в статье «Гардиан». Иран не способен преодолеть мощную защиту находящихся в распоряжении 5-го флота ВМС США кораблей, однако может парализовать движение в Ормузском проливе. Свою статью, анализирующую возможные последствия, связанные с эмбарго на импорт иранской нефти, журналист Джулиан Боргер завершает словами одного из бежавших из Ирана военных экспертов о том, что Тегеран настроен весьма решительно.
Александра, иранский кризис сейчас рассматривают в увязке с другой горячей точкой региона, Сирии, где продолжается противостояние между властями и оппозицией. На Сирию оказывается все более сильное внешнее давление. Что пишут об этом?
Wall Street Journal публикует статью о новых поставках российского оружия в Сирию. Накануне между Москвой и Дамаском был подписан договор на поставки в Сирию 36 учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму 550 миллионов долларов. У России более сильный желудок, чем у Лиги арабских государств, пишет Wall Street Journal, и напоминает, что президент Сирии Башар Асад снова отказался пойти на предложенные Лигой условия – отозвать силы безопасности из городов, где проходят акции протеста за отставку Асада. Цитирую. «Поддержка Кремля усложняет попытки мировым путем ослабить режим Асада. Возможно, лояльность премьер-министра России Владимира Путина по отношению к Сирии связана с тем, что он и сам оказался в похожем положении с оппозицией на улицах. Путин объявил о планах остаться у власти, он снова баллотируется на пост президента, и россияне, вероятно, не очень счастливы от этих новостей. Но ответственность за протесты он успел возложить на госсекретаря США Хиллари Клинтон, как и в Дамаске, в Москве. В Москве тоже видят заговор Запада за каждым массовым демократическим протестом». Конец цитаты. Это было мнение крупнейшего американского издания Wall Street Journal.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. А мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одной международной темой. В Соединенных Штатах продолжается предвыборная кампания. Республиканская партия ищет кандидата, способного противостоять на выборах в ноябре нынешнему президенту США Бараку Обаме. На этом фоне Обама сегодня выступает с ежегодным посланием о положении в стране, о том, чему будет посвящена его речь, последняя перед ноябрьскими выборами, и о традиции послания «State of the Union». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Прежде всего, четвертая ежегодная речь президента Обамы о положении в стране станет официальной отправной точкой его избирательной кампании, хотя Барак Обама уже давно собирает деньги в свой избирательный фонд. Он поставил целью собрать рекордную сумму – 1 миллиард долларов. Внутри демократической партии у него нет соперников. В республиканской партии все ближе тот момент, когда станет ясно, кто будет номинирован на высший пост в государстве. В соответствии с традицией, спикер Конгресса, в данном случае республиканец Джон Бейнер, пригласил президента выступить на объединенной сессии обеих палат законодательного собрания. Джон Бейнер написал, что республиканская партия ожидает услышать о новых идеях президента по поводу сотрудничества с Конгрессом. Спикер предложил дату выступления. Белый дом предложение принял. Речь президента о положении в стране или о положении страны – это, с одной стороны, отчет о проделанной работе, а с другой – определение приоритетов в американской внутренней и внешней политике на ближайший год. Свои предположения о возможном содержании речи высказывает профессор Гарвардского университета, политолог Дэвид Кинг.
Я думаю, главное место в речи президента займет вопрос о налоге на зарплату. Срок закона о снижении налога истек в конце 2011 года. Президент Обама добился от Конгресса продления закона еще на 2 месяца. Теперь президент хочет, чтобы этот налог оставался сниженным до конца нынешнего года. Такая позиция даст президенту дополнительные политические очки в предвыборной борьбе, ибо покажет его родителям интересов среднего класса и менее обеспеченных слоев населения. населения. Именно налоговый вопрос может дать ему преимущество в поединке с республиканским большинством в Конгрессе, поскольку рейтинг Конгресса находится на невероятно низком уровне. В своей речи президент наверняка будет обвинять Конгресс в неэффективности и объявит, чего он мог бы добиться, если бы Конгресс не препятствовал его реформам. Есть решения, которые президент может принимать волей только исполнительной власти, без согласия законодателей. Он может объяснить необходимость таких действий интересами большинства американцев, интересами защиты окружающей среды. Этим, например, он мотивирует запрет на строительство нефтепровода от северных границ Соединенных Штатов до южных, от Канады до Техаса. Обама, скорее всего, обвинит республиканцев в защите интересов богатых и в обструкции предложений президента. Какие проблемы внешней политики Соединенных Штатов могут быть затронуты президентом? Речь о положении в стране обращена к американскому народу. Когда президент Соединенных Штатов в своем обращении к нации говорит о Ближнем Востоке, об Ираке, Афганистане, Пакистане, это непосредственно связано с американскими войсками, которые там находятся. Поскольку наши войска выведены из Ирака, в речи президента, наверное, будет меньше внимания уделено Ближнему Востоку, чем прежде. Как правило, после выступления президента с речью о положении в стране, его рейтинг идет вверх, не так ли? Да, речь о положении в стране – тот редкий случай, когда большинство телевизионных каналов транслируют полностью выступление президента. Американцы хотят услышать, что их ожидает в ближайшем будущем. Многое из того, что он скажет и как он будет говорить, может понравиться публике. Впечатление от его слов отразится на его рейтинге. Правда, ненадолго, потому что жизнь людей после речи останется прежней. А президент Обама, не теряя времени, сразу отправится в трехдневную поездку по пяти штатам, каждый из которых играет важную роль в избирательной кампании. Эти штаты – Айова, Аризона, Невада, Колорадо и Мичиган – считаются, так сказать, колеблющимися, которые могут отдать свои голоса республиканцам. В этих штатах президент Обама будет выступать с разъяснением своего выступления в Конгрессе. Будет ли его речь 24 января последней для президента Обамы, или он сможет выступать с такими речами еще 4 года, сейчас невозможно предсказать. Естественно, сам Барак Обама надеется, что его президентская речь о положении в стране не станет его последней. Это был профессор Гарвардского университета, политолог Дэвид Кинг. Президент Соединенных Штатов обязан ежегодно отчитываться перед законодателями. Так предписано Конституцией страны. Отчет может быть и письменным, но, начиная с президента Вудро Вильсона, все президенты Соединенных Штатов выступают с такой речью раз в году, обычно в январе, на объединенной сессии Конгресса. Через Конгресс президент обращается ко всему народу Америки. Чтобы охватить как можно большую аудиторию, президент произносит речь вечером. Его выступление транслируется по телевидению и по радио, а на следующее утро текст публикуется в газетах. Впервые речь о положении в стране была произнесена первым президентом Соединенных Штатов Джорджем Вашингтоном 8 января 1790 года в Нью-Йорке, который был тогда временной столицей страны. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Это время напомнить об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Организаторы акции «За честные выборы» 4 февраля в Москве приглашают кандидатов в президенты, которые поддержали требования акции на Болотной и проспекте Сахарова, выступить на митинге. Кроме того, решено провести 26 февраля еще одну акцию «За честные выборы». В подписных листах, поданных в поддержку выдвижения Григория Явлинского кандидатом в президенты России после проверки вторичной выборки, выявлено около 24% брака при допустимых 5%, заявил секретарь Центральной избирательной комиссии Николай Конкин. По его словам, эта цифра дает основание отказать в регистрации Явлинскому. Ассоциация по защите прав избирателей «Голос» в среду запустит интернет-портал «Карта нарушения» на выборах 2012 года, с помощью которого все желающие смогут сообщить о нарушениях, допущенных в ходе кампании по выборам президента России. В России вспоминают жертв теракта в аэропорту Домодедово. Ровно год назад при взрыве, совершенном смертником, погибли 37 человек, еще 173 были ранены. Верховный суд России снизил на 2 месяца приговор Аслану Черкесову, осужденному на 20 лет заключения за убийство спортивного болельщика Егора Свиридова. Мать юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в 2009 году в московском следственном изоляторе, называет давлением попытки следствия назначить ей другого адвоката. Минский городской суд сегодня отказался освободить правозащитника Олеся Беляцкого, несмотря на возмещение им причиненного ущерба. Беляцкий приговорен к 4,5 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. В столице Ирака, Багдаде, жертвами взрывов 2 заминированных машин сегодня стали 13 человек. Более 30 получили ранения. Оба взрыва произошли в шиитском районе Садр-Сити. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью «Радио Свобода», блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу svobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Вот у меня передо мной центральная страница нашего сайта. Я вижу, что у нас сегодня такой день мини-день трансляций и текстовых, и видео.
Да, действительно, Валентин, только что вы прочитали сводку новостей, и там были некоторые сообщения, связанные с заседанием оргкомитета «Шествие за честные выборы», которое должно состояться 4 февраля. Так вот, сайт «Радио Свобода» ввел онлайн-репортаж об этом заседании. У нас не было видеотрансляции, но была онлайн-трансляция, то есть репортаж велся в режиме реального времени, и все, о чем говорили на заседании участники оргкомитета, тут же появлялось на сайте. Материал обновлялся буквально каждую минуту, и я бы дополнила к тому, что вы говорили, что участники этого заседания решили предложить митингу резолюцию, требующую зарегистрировать Григория Явлинского в качестве кандидата в президенты Российской Федерации и поддержать его в этом качестве. На мой взгляд, это чрезвычайно важное решение, при этом это консолидированное решение. Довольно острые споры вызвал вопрос о том, кого именно из кандидатов в президенты приглашать для участия в митинге, давать ли им слово для выступлений. И участники оргкомитета, что любопытно, не только высказали свою точку зрения, они разошлись во мнениях примерно пополам. Часть из них говорила, что надо пригласить кандидатов, но не давать им слова. А вторая часть говорила, что надо пригласить кандидатов в президенты и дать им слово. И вот этот вопрос был вынесен не только на собственное голосование, но и голосование в интернете. И интернет-пользователи сказали, да, пригласить кандидатов, но только тех, которые поддержали требования Болотной и проспекта Сахарова. На этом оргкомитет и остановился. Есть еще некоторые подробности, которые и сейчас можно, о которых и сейчас можно прочитать на сайте «Радио Свобода», потому что этот онлайн-репортаж превратился уже в такой, я бы сказала, стационарный репортаж, который сейчас находится на первой странице сайта, и его можно посмотреть. И сегодня вечером прямая видеотрансляция. Сергей Миронов в студии «Радио Свобода» в 19:07. Не забудьте включить сайт «Радио Свободы» и использовать его как телевизор.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем программу «Время свободы». Верховный суд сократил на 2 месяца приговор убийцы болельщика спортивного клуба «Спартак» Егора Свиридова. Напомню, что это убийство стало поводом для массовых беспорядков в Москве. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела жалобу защиты осужденного за преступление Аслана Черкесова, и по решению суда он должен провести в заключении 19 лет и 10 месяцев вместо 20 лет, назначенных по первоначальному приговору. Детали судебного разбирательства напомнит Наталья Джанпаладова.
В конце октября 2011 года уроженцы Кабардино-Балкарии присяженные признали виновным в убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Мосгорсуд приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Защитники приняли решение обжаловать приговор еще до вынесения судебного вердикта, ссылаясь на процессуальные нарушения. Ранее Дмитрий Панков, адвокат Аслана Черкесова, заявил, что намерен добиваться того, чтобы приговор отменили, а дело отправили на новое рассмотрение.
решение Верховного суда было достаточно предсказуемым. Срок наказания снижен на 2 месяца в связи с частичной декриминализацией статьи 115. Естественно, мы решением недовольны. Будем обжаловать указанное решение в порядке надзора и будем параллельно писать, обращаться в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением, на наш взгляд, статьи 6 конвенции, это доступ к независимому объективному правосудию и нарушение принципа презумпции невиновности.
Родственники Егора Свиридова отмечали, что не считают приговор достаточно суровым, однако обжаловать его они не стали. Представитель потерпевших, юрист Роман Кучин, рассказал Радио Свобода о том, что процессуальные нарушения – это единственное основание для отмены решения, вынесенного судом присяжных.
Мы поддерживаем полностью приговор суда, тем более этот приговор присяжные заседатели, вердикт вынесли. Мы считаем, что там никаких нарушений при вынесении приговора не было, и, соответственно, оснований для отмены никаких нет, а то, что они в жалобу дают, это просто желание какой-то ответственности там избежать, ну, затянуть процесс, может, в колонию попозже поехать, там зиму здесь перезимовать. Только такими, наверное, принципами это обусловлено, а реально мы считаем, что нет оснований никаких. Мы просто знаем, что решение суда присяжных то по процессуальным основаниям может быть отменено, если они там нарушен какой-то процесс. Но там нарушений процесса у нас никаких не было. Поэтому здесь что-то предполагать, что его отменят, было бы на самом деле странно, потому что просто оснований нет. Тем более мы все в процессе участвовали и видели, что он достаточно объективно проходил, нарушений допущено не было никаких.
Егор Свиридов был убит в ночь на 6 декабря 2010 года во время драки между уроженцами Кавказа и футбольными фанатами на Кронштадтском бульваре в Москве. По версии следствия, поводом для конфликта стало высказывание одного из болельщиков. Завязалась потасовка, и Аслан Черкесов ранил Егора Свиридова из травматического пистолета. Это убийство стало поводом для массовых беспорядков 11 декабря 2010 года в Москве на Манежной площади. 20 января Верховный суд смягчил приговор по другому похожему делу. За убийство футбольного болельщика Юрия Волкова уроженец Грозного Ахмед Паша Айдаев отсидит 16 лет и 10 месяцев вместо 17 лет, к которым его приговорил в ноябре прошлого года Мосгорсуд. Юрий Волков скончался в результате ножевого ранения во время драки в июле 2010 года в Москве. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают предвыборную работу Путина с футбольными болельщиками. Ее результатами недовольны все. Колумниста ленты.ру Александра Поливанова не удовлетворяют экономические импликации президентских обещаний.
Владимир Путин встретился с футбольными болельщиками. Те попросили его сделать подешевле авиабилеты на Евро-2012. Премьер немного подумал и сказал, что Аэрофлот и Трансаэро не обеднеют, если пару недель будут летать на Украину и в Польшу бесплатно. Уже на следующий день Аэрофлот и Трансаэро согласились понести убытки ради того, чтобы премьер порадовал болельщиков. Думаете, это простой предвыборный ход? Нет, это самая точная модель путинской экономики. Государство одной рукой вроде бы как налаживает конкуренцию, поддерживает мелкий и средний бизнес, а второй не оставляет им шанса заработать, выделяя из всей массы только 2 авиакомпании, причем самые крупные в России. Принцип ручной экономики эффектно и эффективно работает, если речь идет о войне, особенно когда никто не хочет брать на себя ответственность за жесткие решения. В мирное же время ручная экономика похожа на китайские подделки одежды ручной работы.
Еще один животрепещущий вопрос. Продажа пива на стадионе. Путин обещал болельщикам подумать, как можно было бы снова ее разрешить. Казалось бы, повод для осторожной радости, но блогер петербургского портала «Город-812» Глеб Сташков и здесь нашел повод для недовольства властью.
Я, скажем, помню, после чего на Петровском запретили продавать пиво в банках. Мы смотрели какой-то матч «Зенита». Любимую команду беспардонно засудили. Мой тогдашний приятель и нынешний депутат законодательного собрания Максим Резник бросил в судью свою початую банку. Не попал. Тогда будущий председатель комиссии по науке, образованию и культуре смачно выругался, выхватил мою банку и тоже бросил. почти попал. То есть на поле попал, а в судью нет. Где-то на метр не добросил. Пиво в банках запретили, а потом запретили и в пластиковых стаканах. Честно скажу, стало лучше. Только дилетант может думать, что пиво на стадионе – это круто. Ерунда. Оно стоит немеренных денег, а не купить нельзя. Как-то не по-мужски. За пивом приходится стоять огромные очереди. А, скажем, много пластиковых стаканов с собой все равно не унесешь. Гораздо эффективнее перед матчем основательно заправиться коньяком, чтобы на всю игру хватило. Мы в нашей компании так и делали после того, как пиво запретили. И всегда, надо сказать, оставались довольны, даже когда «Зенит» проигрывал.
В европейской благосфере, где общее настроение никак не назовешь оптимистическим, удивляются мужеству хорватов, в воскресенье проголосовавших на референдуме за присоединение к ЕС. В блогах британской The Telegraph Дэниел Хеннон, член Европарламента от консервативной партии, не скрывает сочувствия к людям, которые, по его мнению, не ведают, что творят.
У каждой нации свои особенности. Хорватские друзья, сторонники свободного рынка, часто мне говорят: «Мы видим, что у Брюсселя есть проблемы. Живи мы в другой стране, мы были бы евроскептиками. Но в Хорватии противиться вступлению в ЕС значит либо ностальгировать по коммунистическим временам, либо оправдывать военные преступления». Наверное, так оно и есть. Мне только до слез жаль идеалистически настроенную молодежь. Хорватские ребята не раз говорили мне, что будут голосовать за присоединение к ЕС, потому что устали от коррупции. Ну и где следует искать корни этой проблемы?
Даниэль Корский в блогах The Spectator пытается понять, чем привлекло членство во все менее стабильном Евросоюзе бывшую Югославскую республику. По его мнению, ответ следует искать в недавней истории.
Когда в ходе операции «Буря» в 1995 году Хорватия вынудила тысячи сербов покинуть свои дома, за что организаторы операции получили по заслугам от Гаагского трибунала, страну сложно было назвать европейской. Это была определенно балканская страна. С тех пор, однако, несколько правительств, сменяя друг друга, пытались изменить хорватское общество, не без помощи союзников, в том числе и Британии. Теперь эту работу можно считать оправдавшей себя. Британцам выбор хорватов может показаться донкихотством, если помнить, в каком положении находится сейчас Европейский Союз. Но результаты референдума призывают задуматься. Они показывают, что европейская периферия все еще рассматривает Евросоюз как защиту от страшного прошлого.
Чтобы оценить правильность хорватского выбора, полезно взглянуть на происходящее с Венгрией. Часть населения, которой голосует за членство в ЕС, наверняка руководствовалась похожими соображениями. Может ли членство в Евросоюзе предотвратить скатывание этой восточноевропейской страны к дремучему национализму? Таким вопросом задается блог Eastern Approaches на сайте британского еженедельника The Economist.
Венграм к иностранному владычеству не привыкать. Монголы, турки, Габсбурги, нацисты, СССР – все оставили здесь свои следы. Местное население то помогало оккупантам, то мешало, но чаще всего действовало по принципу «и нашим, и вашим». С новым сюзереном, Евросоюзом, эта тактика не проходит, тем более что венгры присоединились к ЕС по собственной воле. В Брюсселе и других европейских столицах растет озабоченность по поводу централизации власти в руках правящей партии Фидес. В других странах при таком внешнем давлении оппозиция давно подняла бы голову и подготовилась принять власть, но только не в Венгрии. Сплоченные сторонники правящей партии квалифицировали расследование, инициированное Еврокомиссией против Будапешта, как возмутительное ущемление венгерского суверенитета. Два года назад Фидес одержал на выборах сокрушительную победу и теперь имеет все права проводить реформы. Брюсселю лучше не вмешиваться. Проблема Венгрии должна привлечь внимание к тому, что у Евросоюза практически нет механизмов воздействия на собственных членов-нарушителей. Есть копенгагенские критерии, которым должны удовлетворять страны, желающие войти в ЕС, но нет ничего, что заставило бы следовать общим принципам страны, уже вошедшие в Союз.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Только что вы слышали рубрику «Сетевые разговоры», которую подготовила Ольга Серебряная. После краткой сводки новостей вас ждут рубрики «Экономическая панорама» и «Общественное мнение». А сейчас время напомнить о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Организаторы акции «За честные выборы» 4 февраля в Москве приглашают выступить на митинге кандидатов в президенты, которые поддержали требования акции на Болотной и проспекте Сахарова. В подписных листах, поданных в поддержку в движении Григория Явлинского кандидатом в президенты России, выявлено около 24% брака, заявил представитель Центральной избирательной комиссии. По его словам, эта цифра дает основание отказать в регистрации Явлинскому. А в России вспоминают жертв теракта в аэропорту Домодедово. Ровно год назад при взрыве совершенным смертником погибли 37 человек.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Иран услышал обещание Обамы.
Комментарии экспертов.
Полиграф для кандидатов в президенты.
Право автора.
Честно, быстро, легитимно. Илья Мельштейн о Путине и первом туре.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Новостями экономики вернемся к вопросу о иранской нефти. Европейским компаниям с 24 января запрещено подписывать новые контракты на поставку нефти из Ирана. В полном же объеме установленный ЕС-эмбарго вступит в силу с июля. Пока эксперты не ожидают серьезных потрясений на мировом нефтяном рынке, опасаясь, тем не менее, военного конфликта в регионе. Об этом Иван Трифил в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Европейский Союз объявил об очередных экономических санкциях в отношении Ирана, отказывающегося, по его мнению, прекращать работы в рамках собственной ядерной программы. Уже со вторника энергетические компании из ЕС потеряли возможность заключать новые контракты на поставку иранской нефти, а с начала июля это эмбарго начнет действовать в полном объеме. Насколько критичным для стран Евросоюза может стать отказ от поставок сырья из Ирана, говорит старший аналитик «Газпромбанка» Александр Назаров.
В общем и целом, если смотреть целиком по Европе, это не очень страшно. Это менее 9% от общеевропейского импорта нефти. Если смотреть конкретно по странам, которые больше всего импортируют именно иранскую нефть, это страны Южной Европы, то доля иранской нефти в их нефтяном балансе уже составит в районе 20%, что достаточно серьезно. Тем не менее, нужно обращать внимание на то, что рынок нефти современный очень сильно глобализован. И с помощью современных супертанкеров переброска больших объемов нефти из любого региона мира в другой регион, она достаточно простая.
Потери самого Ирана от европейского нефтяного эмбарго, по словам Александра Назарова, пока также не будут весьма значительными и вряд ли превысят убытки стран Евросоюза. Он считает, что иранские власти в достаточно короткие сроки сумеют переориентировать поставки на другие рынки, в частности в Китай, который на фоне отказа от присоединения к санкциям против Ирана становится сейчас крупнейшим потребителем его нефти.
Стоит понимать то, что Иран, возможно, потеряет на этом какие-то деньги по той простой причине, что в течение достаточно короткого времени создастся на локальном рынке переизбыток, потому что мощности по приему нефти, они тоже не беспредельные, тоже ограниченные, и это тоже стоит иметь в виду. Поэтому Иран потеряет, но я сомневаюсь, что потери будут значительно больше, чем европейские. Пока эмбарго любой страны, любого нефтяного поставщика не глобальное, собственно, путем вот этой вот достаточно гибкой системы мирового нефтяного трейдинга, он достаточно быстро вернется к своему обычному уровню добычи и экспорта.
Объявленное в понедельник решение Евросоюза готовилось сравнительно давно, а потому власти Ирана уже успели заявить о своей возможной реакции на европейские санкции. В частности, они в ответ угрожали перекрыть Ормузский пролив, стратегически важный для мировой нефтегазовой торговли. После таких заявлений в дело вмешались Соединенные Штаты, пообещавшие применить силу в случае блокады этого транспортного коридора. Поэтому отказ Евросоюза от иранской нефти, как считает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, может иметь более печальные последствия.
Я боюсь, что европейцы здесь играют с огнем, поскольку если все-таки провоцируют Иран на какие-то военные действия в Ормузском проливе, то это может привести к печальным последствиям не только из-за прекращения поставок из Ирана, но потому, что через Ормузский пролив мир получает где-то примерно 17 миллионов баррелей в сутки, а это, может быть, даже до 19% всего мирового потребления нефти. Европа тут окажется под очень серьезным ударом, и не только только Европы.
Схожего мнения придерживается и старший аналитик «Газпромбанка» Александр Назаров.
Я боюсь, что в случае, если все-таки это случится, то начнется, в общем-то, полноценная региональная война. В данном случае вопросы нефтяных поставок отойдут как-то на второй план. Но если все-таки говорить в данном случае о нефтяных поставках, это будет действительно такая достаточно серьезная мини-катастрофа. Придется использовать все резервы, как свободной добычи в других регионах, так и товарные резервы нефти. Но в данном случае 10% мирового баланса нефти может быть заморожено.
Глобальный нефтяной рынок отреагировал на решение Евросоюза о введении новых санкций против Ирана незначительным повышением котировок, что, по мнению Александра Назарова, было вполне предсказуемо. Более того, он не ожидает и связанного с этим событием дальнейшего роста цен на нефть, но при условии сохранения мира в регионе.
Мы уже видели, что рынки нефти реагируют на любые новости из Ирана колебания в пределах 1.5-2%. И в данном случае новости об изменении, например, ликвидности на мировом рынке действуют на нефть гораздо выше. Поэтому, с моей точки зрения, все новости, касающиеся Ирана, на данный момент отыграны. И не вижу больших скачков, пока не начнутся конкретно какие-то военные действия, чего, я надеюсь, не случится.
Если же события вокруг Ирана и Ормузского пролива будут развиваться по неблагоприятному сценарию, то эксперты сейчас даже не берутся прогнозировать динамику нефтяных котировок на мировом рынке, говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Ну, тогда предсказать что-то невозможно, но я вполне ожидаю, если вдруг произойдут военные действия в районе Ормузского пролива и прекратится или прервется на какое-то время движение танкеров, ну, там достаточно в 50-километровом этом проливе затопить пару супертанкеров, чтобы прекратить все движение. В этом случае, думаю, что цены на нефть можно ожидать в районе $250, а то и выше.
Иран, как и следовало ожидать, осудил принятое Евросоюзом решение. Однако пока представители его руководства лишь заявили, что европейские санкции против иранской нефти будут иметь негативные последствия не для Тегерана, а для западных экономик.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Кого жители России причисляют к представителям современной элиты? Чтобы ответить на этот вопрос, социологи Левада-центра просили респондентов назвать имена 10 человек, мнение и действия которых заслуживают самого большого одобрения. О лидерах опроса рассказывает Лиля Пальвелева.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Представителей элиты предложено было выбирать в самых разных сферах – политики, бизнеса, культуры, науки, журналистики и телевидения, эстрады и спорта. О том, что получилось в итоге, сообщает замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин.
Самое существенное из забравших наибольшее количество голосов оказалась политическая элита, а самое наименьшее и набравшее наименьшее количество – это элита экономическая.
Меньше всего?
Да, то есть меньше всего люди причисляли к элите представителей бизнеса.
То есть и разговоры про то, какие могущественные олигархи, оказывается, к предпочтениям людей не имеют никакого отношения.
Нет, думают, олигархи, конечно, могут быть могущественными, но вот в массовом сознании к элите общества они никак не относятся. Вероятно, потому что есть некоторое сомнение большинства людей в моральности этих состояний. И поэтому люди, составляющие, так сказать, цвет российского частного бизнеса, упоминаются достаточно редко. Да и то в той части, в которой они вторгаются в политику.
В качестве примера упомянем Прохорова, который у вас и в категории политики уже есть, и в категории бизнеса.
Да, и непонятно, за какой категории числить Ходорковского, потому что сейчас он в бизнесе давно не, а воспринимается как политическая фигура. Тот же Березовский, также Греф, который на 5-й позиции в этом списке, очень крупный и влиятельный государственный чиновник, который сейчас находится во главе Сбербанка, лишь как бы дополнительно добавляет к нему.
Да. Первые две фигуры, я так понимаю, это Путин и Медведев, да?
И в целом по стране, и в политической элите, да, действительно, Путин и Медведев и в 2008, и в 2010, и в 2011 годах занимают лидирующие позиции, но вот в этом количество людей, которые причислили их к элите, оказалось существенно меньше. Если Путина причисляло тогда там 79-76%, то сейчас только 48%. Если Медведеву 56%, а в 2010 году 64%, то сейчас лишь 39%.
Слушайте, ну это же колоссальный разрыв.
Это колоссальный разрыв, то есть представители нашего властного тандема перестали перечислять Кремлевцев, называя каких-то политиков второго ряда, а этих умалчивая.
Вот вы сказали, что бизнес на последнем месте, а деятели науки, культуры...
Да, они обозначаются действительно после политиков и звезд эстрады. Они занимают третий по мощности кластер. Там нельзя сказать, что произошли какие-то существенные изменения. Первые три позиции остаются такими же, как в 2010 году. Никита Михалков. Мы объединили в один рейтинг деятелей культуры, науки, писателей, священнослужителей. И если мы эту совокупность рассматриваем, то Михалков, патриарх Кирилл, Рошаль, Алферов.
Я не первый раз сталкиваюсь с этим. Почему вы представители духовенства ставите в одну категорию с писателями, врачами и так далее? Это что, по признаку духовности?
Нет, по признаку общественного влияния. Более того, когда мы задаем вопрос, назовите 5-6 наиболее влиятельных политиков в нашей стране, собираем спонтанные ответы наших респондентов, то в десятку наиболее влиятельных политиков попадает опять-таки патриарх Кирилл.
Это свидетельствует о том, что он значительной частью общества воспринимается как политическая фигура.
Как политическая фигура и как общественный деятель.
Для вас было что-то, чему вы удивились, когда подытоживали данные этого исследования? Что-то сильно изменилось по сравнению с предыдущими годами?
Да. Самое существенное – это рост рейтинга Михаила Прохорова. Если в прошлом году он занимал в рейтинге 61 место, то теперь переместился на 6 место. И его популярность, влияние на общество, оказывается, выше, чем многих признанных политиков.
Ну, например, кого он обогнал?
Шойгу, Миронова, Матвиенко, Кудрина, Явлинского. Перед ним только Путин с Медведевым, Жириновский и Зюганов. Еще Алла Борисовна Пугачева, которая в общем рейтинге занимает 5 место.
Говорит Алексей Гражданкин. Добавим, значительно поднялись рейтинги Сергея Миронова, Алексея Кудрина, Григория Явлинского и Дмитрия Рогозина.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Лиля Пальвелева, завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о жесткой реакции Турции на признание во Франции геноцида армян, о подготовке в Москве акции с требованием честных выборов, о годовщине терактов в Домодедове, о решении бесплатно возить российских болельщиков на чемпионат мира по футболу. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» на сайте свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Яблоко уверено, что подписи, которые мы собрали, представляют политические...
Эта дата будет вписана золотом не только в историю дружбы армянского и французского.
Законодательство активно используется репрессивными органами
для... Евросоюз решил наложить эмбарго на экспорт нефти.
То проверка, которую проводит ЦИК, абсолютно справедлива.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».